Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Життя чудове, труднощі тимчасові.
Нещодавно я абсолютно випадково натрапила на текст української журналістки Даші Тарасової, в якому вона розповідала, як в Україні відбувають довічне ув'язнення саме жінки. Прочитала зацікавлено, зробила перепост у Фейсбук і посипались коментарі. Чимало тих коментарів я зачитаю сьогодні під час ефіру програми «Тимчасові труднощі», тому що сьогодні ми будемо говорити саме про довічне ув'язнення і дізнаємося, як туди потрапляють, за що сидять, ну, як довго, зрозуміло, до кінця життя, чи сподіваються на амністію, і головне, що особисто мене найбільше цікавить, чи розкаються, чи просять вибачення у тих і за те, що зробили. Мене звати Зоя Нікітюк, і я з радістю представляю сьогоднішніх наших гостей, ту саму Дашу Тарасову, журналістку видання «Фокус», яка і надихала на створення сьогоднішнього ефіру. Дашу, вітаю вас.
Здравствуйте.
І ви здивуєтесь, мій колега, ведучий Радіо М, який до того ж священнослужитель, і 6 років, як часто він це робить, ще дізнаємось, відправляється у в'язницю, де в тому числі спілкується з тими, хто відбуває пожиттєве ув'язнення. Сергій, вітаю вас. Сергій,
добрий день.
Друзі, ви можете до нас долучитися. 0800 30 14 13. Мені тут вже підказують, що у нас є вже і Viber, і Telegram. 099 228 28 08. Можете писати свої коментарі. Але найнадійніший спосіб – під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. Запитань у мене до вас дуже багато. Часу, як завжди, дуже мало, але мені, Даша, от з вас давайте розпочнемо. Як так трапилось, що молода, красива дівчина відправилась в таке не дуже приємне місце, як Качанівська виправна колонія? Навіщо?
Ну, знаете, как многие важные вещи в жизни, они происходят абсолютно случайно. Я случайно в Фейсбуке увидела пост Яны Барановой, она активист, борется за права заключенных. Прочитала, что они подписывают петицию, узнала, что, оказывается, в Украине есть 23 женщины, которые отбывают пожизненное заключение, и поняла, что я ничего о них не знаю. Mm-hmm. Ну, то есть для меня это было абсолютное... Ну, там, открытие, да, я никогда об этом не думала, я понятия не имею, за что эти люди сидят и вообще, как эти женщины выглядят. Я поговорила со своими друзьями, они для меня такой, знаете, срез общественного мнения, посоветовалась со своими коллегами и поняла, что, в принципе, люди, которые меня окружают, тоже ничего об этом не знают.
Так и я.
И что самое интересное, что все эти люди очень по-разному относятся к этим женщинам. Угу. Кто-то абсолютно радикально, кто-то более положительно. Я подумала, что есть дискуссия, наверное, есть спрос, и нравится нам это или нет, но эти люди – это часть нашего общества. Ну и мне очень захотелось поехать и посмотреть на это общество и рассказать читателям о них.
Сергій, як було у вас 6 років тому? Хто змусив вас відвідати в'язницю? Як до цього поставилась ваша дружина?
Ну, 6 років назад я став пастором в церкви в Киеве, и так получилось, что у нас в церкви была одна пожилая женщина, Валентина ее зовут, и она начала переписываться с несколькими заключенными для того, чтобы как-то поддержать их, для того, чтобы явить такое вот христианское милосердие, пообщаться с ней, посмотреть, что это за люди. И вот из нескольких человек как-то все-таки сердце подсказало ей общаться с одним человеком, Владимиром. Почему? Потому что в процессе общения она поняла, что для остальных это был все-таки все... только способ для получения продуктов, питания, там, денег, пополнения счета и так далее. То есть, когда ты общаешься длительное время, ты понимаешь, что ну, далеко, далеко не все вот, преследуют какие-то красивые духовные мотивы. И вот после этого как бы Валентина объявила в церкви, что есть такой человек. Конечно, некоторые люди в церкви были ошарашены, особенно когда узнали, что человек не просто в колонии, а это пожизненник. На самом деле. Вот. И Действительно, потребовалось время, много времени для того, чтобы люди вот сначала осторожно, очень осторожно, постепенно присматривались, общались, взвешивали за и против, и после этого решили, что да, действительно, мы можем продолжать общение, поддерживать это общение с Владимиром, и вот таким вот образом у нас совершенно естественно в контексте церкви, в контексте такого вот служения милосердия, и мы начали посещать Бердичевскую колонию.
А дружина вам что сказала, коли вы пришли, сказала, я теперь буду, як, щотижня, щомісяця відвідувати Бердичевскую колонию. Она сказала, Сережа, молодец, але ні.
Мы должны понимать, что жены пасторов – это особые женщины, да, святые женщины. Это такой специфический контекст у них, поэтому лично у моей жены как-то не было каких-то проблем с этим, потому что, ну, она еще давным-давно знала, на что подписывается в этом отношении, поэтому мы должны быть готовы ко всему однозначно.
Даш, як вас приймали? Насторожено? От ви як собі уявляли цю першу зустріч з 21 жінкою в колонії?
Ой, ви знаєте, я довго ставила собі вопрос, от що я у них спрошу? Угу. Ну от приїхала я така журналіст із Києва, ну і що я спрошу? Ну як ви тут? Ну, видимо, не очень,
як
да?
Справи.
Угу. А спрашивать, почему они совершили то иное преступление, я сразу себе сказала, что я не буду. Я ставила себе очень четкую задачу, что я не судья, не Бог, не Вселенная. Я не имею права их ни критиковать, ни оправдывать. Я старалась к ним относиться очень ровно, вот просто увидеть и об этом рассказать. И когда я готовилась, я читала исповеди украинских женщин-заключенных, которые сидели в СИЗО. Uh-huh. Я читала истории людей, которые были в тюрьмах. И вот на фоне всего того, что я начиталась, видимо, еще на фоне стереотипов, которые у нас есть из фильмов, я, конечно, ожидала себе увидеть, знаете, таких засаленных женщин, угу, с татуировками на руках, с забитыми рукавами, с четками в руках, угу, да, беззубых и с абсолютно холодным ледяным взглядом. Вот, ну, вы как журналист, вы знаете, угу, да, вы примерно всегда понимаете, куда у вас пойдет дискуссия, что вас ожидает. Здесь я абсолютно не понимала. И когда мы туда зашли, вот мы только за нами захлопнулись вот эти вот, ну, град, угу, да,
что найстрашніше. Для мене це було дуже страшно, коли я
відвідувала в'язницю. Да, это неприятно. Даже будучи там человеком, который не нарушает закон, ты все равно чувствуешь себя уже виноватым, uh-huh, на всякий случай. И когда мы зашли туда, там была такая кухня, все женщины вышли, они все вместе сидели, и они накрыли нам стол, и на этом столе стоял торт, который они испекли в микроволновке.
Вы ну, его ели? Нагодували? Не було такого відчуття, що ні, нічого не буду їсти, не буду пити, в туалет також не буду заходити?
А, ну, ні, где-то, конечно, там в глубине души промчалась эта мысль, хочешь, не хочешь, там, ты стараешься быть человеком открытым, но все равно ты зашоренный какими-то вещами. А, ну, нас угостили, правда, вкусным чаем, нам дали печенье. Ну, то есть эти женщины нас ждали. Это первое, что меня удивило. И второе, это, конечно, то, о чем я пишу в своей статье, что меня абсолютно шокировало, что 80% из них ничем внешне не mm-hmm. отличаются от женщин, которые ездят с нами в метро.
Так.
Там есть бабушки, которым, ну, порядка 70 лет, они выглядят точно так же, как бабушки, которые сидят у меня под подъездом и, ну, там, о чем-то разговаривают. Вот это вот ощущение того, что они выглядят абсолютно нормально и ухоженно, у них вымытые волосы, у них прически, у них ухоженные брови. Вроде это мелочи, да, угу, но для меня, например, такие мелочи показательны. Они, понимая, что они в этом заведении навсегда, они все равно при этом пытаются оставаться женщинами. Не все, но многие.
Даша, насколько я разумею, все за убийство сидят, правильно? Чи не все?
Все, конечно. Все. Пожизненное заключение дают за спланированное убийство и, как правило, крайне жестокое.
Коли вы дивились на людину, і вам вона здавалась якоюсь милою, доброю, а потім вам підходили і казали, що, знаєш, взагалі-то ця жінка вбила і на 17 частин людину розділила. Ви могли в це повірити чи не дуже?
Ну, прежде чем туда поехать, я изучила фабулы всех женщин. Ага. Я знала, кто за что сидит.
Вам дозволили?
Ну, я журналист, у меня свои методы. Ну, то есть у меня не было розовых очков о том, что на кого-то напал нехороший человек, и она была вынуждена. Нет, это убийства не ситуативные, они осознанные. Я знала, кто что совершил, но я не знала, кто как выглядит. И вот я, когда мы сидели, разговаривали сначала со всеми, я пыталась для себя понять, вот как, например, может выглядеть человек, который зарубил племянника топором. Угу. Вот в моем представлении, мне кажется, что такого человека должно быть вот видно. Но нет,
я
это неправда.
Угу.
Вот нет. Вы понимаете, это еще один стереотип, который я для себя развеяла. Они, ну вот, абсолютно по внешним даним, це ніяк не от тюрма на них не сказується.
Сергій, коли ви вперше відвідали Бердичівську колонію, познайомилися з Володимиром, правильно?
Да.
Він якось співпадав з тим образом, який ви собі створили в голові, чи ні? Якого він віку?
Ну, до этого, конечно, я видел фотографии, ага. Общался по телефону, и очень много мы беседовали с Валентиной Ивановной относительно Владимира, поэтому уже как бы это не было так, что вот я встречаюсь первый раз, и мы начинаем общение. Но, тем не менее, не было у меня каких-то таких вот стереотипов, учитывая то, что сама специфика пасторского служения, она подразумевает, что розовых очков быть не может, да, и мы прекрасно понимаем, кто такие люди, на что мы способны, и что, по сути, от каждого из нас в той или иной степени или в том или ином контексте можно таких вещей ожидать, которые ты и представить не мог бы в страшном сне, начиная с самого себя. Вот, поэтому, когда я встретился с Владимиром, то, по сути, у нас была довольно-таки неплохая встреча, тогда еще это было по телефону, специально такие были заграждения, он еще сидел в наручниках, в этих, как они называются, кайданки, да, на украинском языке. Вот. И два часа мы общались. И
зачастив. Бывство.
Двойное убийство с особой жестокостью. И как раз
пьяный
это
был, тверезый.
Усугубило тот факт, что находился в состоянии крайне алкогольного опьянения. Вот, и плюс тому он еще сидел до этого. Поэтому все в совокупности вело в тот момент, это как раз был стык перехода от Советского Союза уже к независимой Украине, и спасло то, что был введен мораторий на смертную казнь и заменено как раз вот пожизненным заключением.
Скільки він вже відсидів?
Сейчас скажу, то есть около 16 лет.
Да. Я так собі думаю, що, напевно, у вас є так звана капеланська таємниця, і ви не можете розповідати, що вам сказали. Правильно?
Є некоторі речі, які сказати не можу.
Але
да.
З того, що можете розказати, на що скаржаться люди, які відбувають довічне ув'язнення найчастіше?
От на те, що вони жалуються, я не можу зараз сказати.
Ага, вот, це щось непристойне.
Вот, но я можу как бы озвучить ті моменти, які вполне можливо розказувати в ефірі. То есть, ну, это прежде всего взаимоотношения, человеческие взаимоотношения. Почему? Потому что если ты раньше сидел в одиночной камере, а Владимир сидел, если я не ошибаюсь, кажется, 5 или 6 лет в одиночной камере.
А ныне уже не?
Сейчас нет. Сейчас как раз произошла реформа, когда, согласно там европейским каким-то стандартам, необходимо все это изменять. Вот, включая там и душевые кабинки, и туалет, и все остальное. То есть сейчас там это, ну, на глазах меняется однозначно. Вот. Но основная проблема все-таки это человеческие взаимоотношения, да. Если ты как бы находишься относительно на свободе, да, и у тебя есть различные проблемы, трудности в общении с коллегами на работе, да, или в каком-то, какой-то среде, или с женой даже иногда это случается, даже у таких святых людей, как пасторы, да, то вот представьте, это замкнутое помещение, когда там находится там 6, 7, а то и 8 человек, все разные характеры, каждый хочет показать себя, и, конечно же, вот это самый такой трудный момент. Все остальное, по сути, можно еще как бы вытерпеть, но вот взаимоотношения человеческие.
Слушайте, а навіщо взагалі капелан у в'язниці? От чим він займається? Каже, треба тобі покаятись. Перед смертю треба тобі покаятись, чи що? Як це відбувається?
В нашем случае, в моем случае, я занимаюсь капеланским служением, это как неотъемлемая часть служения душепопечения в нашей церкви. И в моем случае я не проповедовал там «покайтесь», да, и все это вроде. Уже как бы я ехал туда к человеку, который выразил свое раскаяние, и что самое интересное, в отличие от многих других, с кем мы общались, никогда этот человек не говорил, что, понимаете, я здесь сижу по ошибке, вот, меня подставили. Он сразу сказал, я сижу
за дело.
За дело. Да, и он даже часто он цитировал в начале еще вот эти слова разбойника, который был распят вместе с Иисусом Христом на кресте, когда он сказал, что мы распяты, да, справедливо, то есть мы страдаем на кресте справедливо, а Иисус этого не делал. То есть вот такой же подход был и у Владимира. Это подкупило. Конечно, это еще не значит, что можно сразу сказать, вот, все, человек покаялся.
Про раскаяние я вообще запитаю в наступній частині. Поки що, Даша, трохи хочу про вік запитати, тому що це були такі запитання від слухачів. Вік жінок, із яких вони сімей були? Чи цікавились ви?
Там 23 женщины, самый старший из них 71 год, а самый младший, по-моему, 20 с чем-то. Ну, в среднем, там средний возраст, это, наверное...
20 с чем-то років?
Да, да. У многих из них это, на самом деле, первое заключение. Угу. Как правило, большинство из них были выращены в неблагополучных семьях, многие из них были жертвами насилия, и вот то, что говорят правозащитники, которые ратуют, да, за них, что именно из-за этого они там в определенных ситуациях совершили то, что совершили. Можно ли это оправдывать, я не знаю. Да. Угу. Ну, то есть сами женщины что говорят? Они не оправдывают себя, они довольно... они хорошо понимают, за что они здесь и что они совершили, но что они говорят, те, с кем я общалась, что если бы у них был не государственный правозащитник, то, видимо, скорее всего, им бы не вынесли самую строгую меру заключения. Что если бы у них был адвокат, это то, что говорят они, что за равноценные преступления есть люди, которые отбывают, там, например, 15 лет, да, максимальный срок. Ну, конечно, конечно, это люди, у которых были травмы с детства и которые, видимо, таким образом отразились.
С так званых нормальных семей никого вы там не зустрели?
Ну, нет, ко мне никто не подошел и не сказал,
мажорных,
что там...
С каких-нибудь мажорных семей,
нет,
так званых,
нет.
Також.
Ну, я не могу говорить за всех, но и там я общалась с четырьмя, и плюс те, про кого мне рассказывали правозащитники. Нет, это, как правило, у них либо родители уже сидели в тюрьме, и такой образ жизни для них был нормой, либо же они злоупотребляли алкоголем очень сильно. У большинства из них в статье сказано «скоено в стане алкогольного сп'яніння». Ну, то есть это то, что идет у всех.
Ну... Про довічне ув'язнення ми продовжимо говорити за декілька секунд. Залишайтесь з нами.
Життя чудове, труднощі тимчасові. Історії, які варті голівудського сценарію.
В Україні 1500 злочинців, які відбувають покарання пожиттєво. З них 23 жінки, 21 з них перебуває довічно у Качанівській виправній колонії. І сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі» ми говоримо про те, чому туди потрапляють люди, як вони відбувають покарання, і найголовніше, чи розкаються в тому, що зробили. Нагадаю, що сьогодні для тих, хто нині до нас долучається у програмі «Тимчасові труднощі», у нас Сергій Накол, мій колега, ведучий Радіо М, священник, який 6 років відвідує Бердичівську виправну колонію і там спілкується з людиною, яка до довічного ув'язнення. І також моя колега, можна так сказати, журналіст видання «Фокус» Даша Тарасова, яка була в тій самій Качанівській виправній колонії, спілкувалася з жінками, які також відбувають пожиттєве ув'язнення. Я розумію, що ви багато там історій різних чули, і від кожної, мені так здається, холоне кров так в жилах стине. Але від чого ви взагалі були в шоці? Ось ви не зрозуміли, як таке може зробити людина. Даша, Сергій, хто перший?
Пожалуйста.
Ну, якщо чесно, я коли читала фабули всіх цих історій, то я, звісно, від всіх них була в шокі. Но надо понимать, что каждый отдельный случай – это отдельный случай. И в зависимости от того, какую историю вы представляете, человек может по-разному относиться к проблеме пожизненного. Ну вот, например, среди этих женщин есть одна заключенная, которая убила своего мужа, его любовницу, а вторую любовницу сильно поранила, искалечила. И вот когда я эту историю привожу людям, то как-то особенно женщины говорят – ну вот прям пожизненное за такое, ну вроде ж как-то, ну вот...
Типа правильно сделал.
Ну, с пониманием, угу. скажем так. И вроде, и казалось бы, и пожизненное не за что давать, да? А когда я привожу историю о том, что одна из женщин убила своих детей и закидала угу. их палками в колодцы, то вот здесь мозг отказывается это понимать, оправдывать, объяснять как-то. Хотя, казалось бы, они обе попадают угу. под одну и ту же историю пожизненного заключения. Поэтому от чего стынет кровь? Ну, от всего стынет. Там просто, например, были истории, когда за 500 гривен, если я не ошибаюсь, или за 700, но это еще, правда, в 90-х, вырезали всю семью. Мої Нет? цінності, моє восприйняття життя відказується.
Як ви це слухали взагалі? Вам не хотілося просто взяти і дати по голові? Ні? Не було такого бажання?
Ну, нет, я очень сильно себя настроила на то, что я их не критикую и не оправдываю.
Валерьянку
ну, то есть,
пили?
Нет,
перед
не пила.
Визитом? Ні.
Ну, я как бы давно занимаюсь журналистикой, я для себя понимала, что я хочу об этом рассказать людям. Я просто пришла, послушала, изучила тему, вернулась и рассказала. Я постаралась максимально убрать эмоции, максимально убрать личностное восприятие и то, как я к ним отношусь. Ну, потому что только тогда можно давать дискуссию. Иначе это бы уже была, знаете, такая эмоциональная составляющая очень.
Сергей, від яких історій у вас кров стыла в жилах?
Честно сказать, меня уже тяжело чем-то удивить, угу. да, потому что, опять же, специфика.
Не знаю, добре це чи погано.
Да, 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 вот я тоже задумываюсь над этим, потому что ты понимаешь все-таки, ну, человек есть человек, контекст его, обстоятельства, то есть масса всевозможных вещей, которые играют огромную роль в данном вопросе. Но я бы не сказал, что кровь стынет в жилах, как вот осознание того, когда вот молодой парень, там ему всего лишь 21 год, и его переводят в бердическую колонию, и ты понимаешь, что этот парень до конца жизни, mm-hmm. вот, начиная с такого вот, по сути, юного возраста, когда, казалось бы, ты можешь реализовать себя в разных сферах, все, по сути, твоя жизнь заканчивается с нашей точки зрения. Вот это действительно, когда начинаешь задумываться, то можно сказать, что кровь стынет в жилах.
Даш, я коли читала історії тих жінок, про яких ви писали, запам'яталась мені одна дівчина, якщо не помиляюсь, звати її Катя, 35 років, 9, вона сидить. І що мене здивувало, що вона там ще умудрилась вийти заміж. Я коли це читала, у мене було два запитання. Перше, навіщо? А друге, я так собі подумала, невже людина сподівається на амністію? Що після цього вона вийде і буде щасливо жити і народжувати дітей? Як... Який ваш варіант відповіді?
Ну да, именно это она надеется, но не на амнистию, а либо на то, что ей дадут помилование, но тут это крайне редко происходит, угу. а либо на то, что будет пересмотрен закон, и спустя какое-то время пожизненникам смогут дать возможность пересматривать их дела. Угу. В принципе, они все на это надеются, и у них есть Вау. Аргументация, почему там общество, депутаты должны так поступить. Что касается Кати...
Чому? А чему?
Ну, они считают, что, например, отсидев 20 лет, человек может измениться и исправиться. И они просят, чтобы им дали мотивацию к этому исправлению, чтобы им дали хотя бы какую-то надежду. Возможно, через 20 лет комиссия рассмотрит и скажет, ну нет, извините. Угу. И человек останется пожизненно сидеть. Но тогда у них хотя бы будет какое-то стремление к чему-то. Это то, о чем говорят они, и говорят, что в данном случае это абсолютное наказание, которое не ведет к исправлению. У них нет мотивации исправиться, да? Угу. То есть точно так же, как у них нет, например, мотивации работать. Ну вот мы с вами должны работать, да, потому что нам там
ну,
надо...
Треба.
Ну, а, да.
Треба.
Да.
Угу.
А там как бы, если человек там уже пожизненно, то, может быть, и не угу. надо ему. Вот. А что касается Кати, да, она очень молодая, очень... искренняя девушка, правда, абсолютно светлая, как мне показалось, если можно даже так сказать. Она стала первой пожизненно заключенной в стране, которая вообще выходила замуж. И это мне даже потом охранники в тюрьме, надзиратели рассказывали, что для них это был шок, потому что прописанной процедуры нет. Ну, то есть должны же быть меры безопасности, и каким образом это делать? И они там платье свадебное собирали все вместе правозащитниками, и макияж ей делали. И вот для нее она говорит, что после свадьбы появился новый стимул. Они с мужем каждый день созваниваются, он к ней каждые 2 месяца приезжает на встречи. И вот они живут тем, что они ждут, что поменяют закон. Она планирует родить детей. Ну, то есть...
Це слухаю, в голові не укладається, якщо чесно. А чоловік колишній ув'язнений?
Нет.
Чи ні?
Нет.
Ні.
Он не имеет, насколько я знаю, никакого отношения к криминальному миру.
У нас є запитання, я трохи згодом їх зачитаю, але спершу згадаю ваш текст, Даша, під яким, під анонсом програми у нас були декілька запитань, декілька коментарів. Я тільки найбільш такі, знаєте, більш-менш пристойні зачитаю. Ось Інна Головньова писала, що чоловік завжди останеться чоловіком. Сказала та, що розчленила на 17 частей. Всі ці роки, крім шиття, ими займалися психіатри і психологи. Встановлювали діагнози, лічили. Вони ж всі больні, може я не все почитала і пропустила. Хто дає гарантію, що вони психологічно здорові для того, щоб повернутися на волю? Чи проводиться якась спеціальна така робота з засудженими? Я думаю, і Сергій, і Даша зможуть дати відповідь, так, на це запитання. Сергію.
Однозначно, є психологи, однозначно вони працюють, однозначно приїжджають різні спеціалісти, які общаються з заключеними. Звісно, це не той же самий рівень, як в Європейському Союзі, наприклад, в той же самой Голландії. Вот. Но, тем не менее, проводится. Насколько это эффективно, то есть это судить специалистам, я не специалист в этой области, и могу сказать, что как священнослужитель, то есть христианское духовное душепопечение, оно, конечно, свою роль также играет в этом отношении. И действительно, мы не можем, как уже говорили, просто розовые очки одевать, да, и говорить, ну, мы просто прощаем, и все нормально, человек же сказал, что он раскается. Нет, конечно, необходимо и медицинское исследование, и психологическое, и психиатр, если необходимо, который дает какой-то диагноз и помогает в той или иной степени. И, конечно же, как вспомогательное или как основное, это также и духовное душепопечение, которое необходимо человеку.
Даша.
Ну, во-первых, если эти люди находятся там, где они находятся, значит, они признаны вменяемыми. Угу. Да, иначе бы они были в местах, где им бы оказывалась медицинская помощь. Это первое, что говорит о том, что, в принципе, они психически здоровы. Можно ли дать гарантию? Конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Существуют какие-то маркеры, которые есть в пенитенциарной службе, по которым они определяют, насколько человек далее склонен к повторению этого преступления или не склонен. Но какие именно, я не берусь говорить, потому что и сами пенитенциарщики о них не рассказывают.
А как выглядит стандартный день? Ну, не стандартный, я так разумею, что каждый день он у них схожий на попередний. Что они делают? Какой распорядок?
Ой, вы знаете, что меня больше всего удивило про то, как выглядит день? Одна из заключенных, Лиля, сказала мне такую фразу, которая у меня до сих пор в голове, хотя уже прошло много месяцев. Она говорит, наша жизнь ничем не отличается от жизни на воле, кроме того, что мы не ходим в театры и в кино.
Да ну.
Если бы у меня спросили, чем отличаются две вот эти жизни, у меня был бы список отличий.
Так.
Она это воспринимает вот так. Ну, то есть, видимо, кто как на что смотрит. Их распорядок дня такой, что они утром просыпаются, завтракают, идут на работу. У них там, по-моему, швейная фабрика они отшивают. Потом обедают, потом снова работают. И вечером у них есть возможность выйти в интернет на 15 минут, позвонить знакомым. Там есть какие-то лимитированные нормы, они смотрят телевизор. Все. В принципе, в каждой камере есть телевизор, они там живут по 2 человека. Что касается женщин, то там вполне приемлемые условия для жизни. Я не знаю, как у мужчин, я слышала, что там намного хуже, но вот то, что увидела я у женщин, там все очень приспособлено для нормальной жизни.
А харчевание?
Но они не жалуются. То есть я спросила, я говорю, они говорят, нормально, нас тут кормят, они не жалуются. По воскресеньям к ним приезжают либо общественные организации, либо религиозные организации, они имеют возможность общаться. Там.
А родичи? Чи приезжают родичи?
От многих из них родственники отказались. после того, что произошло. Плюс пятеро сидит еще со времен Советского Союза. То есть у некоторых уже никого и нет. К кому-то, да, приезжают, но нельзя сказать, что нет, что там прям, знаете, идет помощь от родственников большая. Точечно, да, но не глобально.
Сергій, а до чоловіків жінки приїздять? Я просто читала про те, що якщо жінка сіла за грати, чоловік ніколи не приїде до неї. А у чоловіків навпаки. Жінка до останнього.
Практично кожен раз, коли ми стоїмо перед входом і чекаємо дзвінка, коли можна буде заходити, тоді давати паспорта, і потім нас вже проводять в відділення. Практично завжди стоїть жінка. Которая, да, с торбами такими великими. Вот, иногда даже с детьми вот стоят. То есть я вижу, да, женщины приезжают. Женщины приезжают и верно приезжают в течение, да, 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 это есть.
Тетяна Красюк запитує вас. Маю запитання до обох гостей. Як спілкування із ув'язненими людьми довічно вплинуло на ваше світосприйняття? Даша, щось змінилося?
Да. Во-первых, я понимаю, что мы очень зашорены стереотипами, и вот этим вот внешним обликом, который, как нам кажется, должен быть, он не такой. Во-вторых, нельзя, конечно, рубить с плеча и говорить, что вот, надо отменить пожизненное, или вот, нельзя, или наоборот, его надо оставить. Я как-то для себя определила, что к каждому отдельному случаю надо подходить отдельно. Я, наверное, не сторонник того, чтобы пожизненное как таковое полностью отменить, потому что мне сложно оправдать или понять некоторые поступки. Но я за то, чтобы этим людям через какой-то период дали возможность пересмотреть дело. Но еще я бы очень хотела, чтобы к этой дискуссии привлекали как раз родственников жертв. Ну, потому что мы с вами втроем здесь можем сколько угодно сидеть и размышлять о том, как правильно или неправильно. А вот что думают те люди, у которых как раз...
Что пострадало.
Да, и которые живут с этими все годы. Они готовы к такому пересмотру? Вот я думаю, что с них надо начинать.
Так.
Вот это я для себя я точно это открыла и, в принципе, к этому пришла.
Як у вас зі світосприйняттям після спілкування з довічно в'язаними?
Скажем так, що розумію, що многі твої проблеми – це взагалі не проблеми. Да? Все познається в сравненні. Це, якщо дуже так коротко.
Але не дуже хочеться таке порівняння.
Да, да. Так, але все одно, да, от як от кається, що от все, моя життя не має ніякого смислу, да? А коли ти окунаєшся в ту середу, ти розумієш, не все так
ще
плохо, скажем
живу.
Так, да, да, да. Но вот что мне нравится у Владимира, да, что он очень позитивный человек, даже в таких обстоятельствах, потому что я не знаю, как бы я себя вел в таком контексте. Он говорит, что на самом деле я как верующий, я самый свободный человек на земле, а многие те, которые на свободе, они на самом деле находятся в заключении, в своем заключении. То есть тоже такой интересный момент. И я также с Дашей согласен с тем, что я не готов, да, ну, у меня таких и полномочий нет, но я не готов к тому, чтобы отменять пожизненное заключение однозначно, но вот какую-то градацию делать, да, с течением времени, да, это возможно. Вот, насколько я понял, сейчас есть такое, что после 20 лет пересматривается дело, смотрят на твое поведение, вот, и могут перевести на открытую зону. На открытую зону или поселение. Сейчас уже, вот это то, что я уже общался, да, сколько, 3 месяца назад, вот сейчас есть вот такой подход.
Но то, что я разговаривала в министерстве и что мне рассказывали, что сейчас планируют рассмотреть подобный законопроект, но, насколько мне известно, его не приняли. Но я не буду утверждать.
Я також про це знаю, але, можливо, у вас є якась інсайдерська інформація, тому не будемо сперечатися. А за декілька секунд я ще хочу поговорити з нашими гостями про прощення і розкаяння, тому що, мені здається, це така дуже важлива тема. Тому залишайтесь з нами.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Про довічне ув'язнення сьогодні говоримо у програмі «Тимчасові труднощі». І нагадаю, що сьогодні з нами священнослужитель Сергій Накол та журналістка «Фокусу». Журналіст «Фокусу», журналістка якось не всім подобається. Даша Тарасова. Друзі, а ви можете продовжувати писати запитання під стрімом на сторінці «Радіо М» у Фейсбук або під стрімом на сторінці «Зоні Кітюк» у Фейсбук. Таня Мажаровська має до вас запитання. Який процент пожизненних заключених в нашій стране от общего числа заключених? Я знаю, що тих, хто довічне ув'язнення має, 1500. А скільки всього у нас ув'язнених, можливо, ми навіть і не скажемо, правильно?
Надо посмотреть, ну, щоб не бути голословним, надо зайти на сайт міністерства і посмотреть.
Даш, ось вислів, який ви вже наводили в ефірі, многие заключенные убеждены, что если бы у них был не государственный защитник, а оплаченный частный адвокат, им бы не вынесли самый суровый приговор. Тобто жінки, який вирок не вважають суворим для себе? Тобто те, що вони за діло сидять довічне ув'язнення, відбувають довічне ув'язнення, вони вважають занадто суворим для себе? Чи як? Скільки вони хочуть відсидіти? 5-10?
Ну, вот они сравнивают свои дела с делами других и говорят, что дела других... тех, кого защищал оплаченный частный адвокат, что вот тем людям за одинаковые преступления вынесли, ну, например, 15 лет. Вот с этим они, вот с этим они не согласны, что у них не было возможности оказать себе полноценную защиту. Видимо, это вопрос к подходу к системе и к работе.
І у нас з цього приводу був коментар Ірини Агапієвої, вона свого часу була гостею Радіо М. Це дівчина, жінка, яка написала книгу «Троянди за колючкою», можливо, ви чули, читали, і яка свого часу також відбувала покарання, але її виправдали. І ось вона зазначала, що є множество прикладів, коли совершені такі ж по тяжкості преступлення, но за них не дали пожизненно. И тех, кто убивал, среди нас полно, и никто не проверяет их вменяемости. А свидетельствование – чистая формальность. Так уж, я так разумею, погоджуетесь с этим.
Я не могу с этим соглашаться или не соглашаться. Я не знаю систему изнутри. Каждый отдельный случай – это каждый отдельный случай. Большинство женщин, которые отбывают пожизненное заключение, они признали свою вину. Угу. Никто из них не сказал, что нет, я всего этого не совершала. Например, там есть одна женщина, которая она сидит за убийство тети и двух детей. Вот она говорит, что она этих детей не убивала, а их убил ее несовершеннолетний брат. Но, мол, все повесили на нее. Но ведь для того есть досудебное разбирательство и все остальное, когда люди, которые в этом компетентны, они пытаются понять, правда это или неправда. Ну, то есть я могу просто услышать и передать ее слова. Я не знаю, врет она, говорит она правду. У мене нету повноважень, щоб...
З приводу розкаяння, Сергію, це більше до вас. Напередодні ефіру я згадала Анатолія Нопрієнка. Для тих, що, можливо, молодше покоління не дуже пам'ятає, це серійний вбивця, 52 жертви. І я пригадую його інтерв'ю одному з телеканалів, коли там до нього заходять, в нього Біблія лежить, він там духовні розмови, а все в іконах. Я зловила себе на думці, а як Бог взагалі може прощати людей, яких, в принципі, з такою кількістю жертв і людиною назвати важко? Ви, як священнослужитель, можете мені пояснити?
Я постараюсь ответить, прежде всего, как человек, да, потому что мне самому очень и очень тяжело принять это. Чрезвычайно тяжело, особенно когда осознаешь, что перед тобой находится серийный убийца, который убивал своих жертв.
Планував.
Да, 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 планировал. Вот, с особой жестокостью это дело. И реально, лично я не знаю, смог бы я вообще находиться в присутствии такого человека, серийного убийца, потому что, когда ты понимаешь, что он убивал детей, женщина, когда у тебя есть жена, когда у тебя есть маленькие дети, когда у тебя отцовский инстинкт ярко выраженный, да, то тяжело сдержаться однозначно. Но в то же самое время Библия говорит о том, что если раскаяние действительно искренне на 100%, что человек действительно раскаивается в этом, то Бог прощает. Как это происходит, я не знаю. Хотя, ну, мне лично тяжело поверить в искреннее раскаяние такого человека. То есть такие люди ожесточаются, и Библия говорит, что он просто-напросто ожесточает их сердца до конца.
Вот. Даш, на вашу думку, жінки вам казали, що їм там соромно, вони розкаються за те, що зробили? Чи не, ви таких розмов не чули?
Ну, ви знаєте, вони не плакали, не впадали в істерики і не кричали, що, о Боже, ми б цього не совершали. Я думаю, що просто, коли ти так багато лет вже знаходишся в цих условиях, то, звісно, ти не можеш істерично сожалеть об этом кожен день, вероятнее всего. Поэтому они, конечно, свыклись с этим. Безусловно, те, с кем я говорила, если бы они могли вернуть время вспять, они бы поменяли и все бы переиграли. Никто не говорит, что... Ну, из тех, с кем я говорила, никто не сказал, что я вот так поступила и еще бы раз так поступила.
А нет, вы верите в щирость раскаяния людины, которая відбувает вечное уязнение?
Ну, мне лично они показались искренними. Но как это определить, не знаю. Мне показалось, что они искренние.
Сергій, а вчення. Як тоді бути? Дивіться, тобто людина може все життя робити все, що вона хоче, включаючи в даному конкретному випадку вбивство людей, а потім просто попросити у Бога вибачення, і все буде нормально, Бог її простить, впустить до раю, чи як відбувається ця схема, як працює?
Не все так просто. Я думаю, что я уже отметил тот момент, что если для человека это уже такой вот образ жизни, он закосневает в нем, то вероятность того, что он может сказать, ну, я вот убью пару сотню людей, а потом произнесу молитву, там, некое покаяние, и Бог меня с распростертыми объятиями пустит. Я не думаю, все так просто. То есть Бог ведь это Бог справедливости, да, Бог воздаяния, и с ним так шутить не нужно, потому что если человек изначально становится на такую дорогу, то вполне возможно, что Бог никогда такому человеку не даст раскаяния. Вот, поэтому...
Таке буває.
Да, да,
тобто не кожну людину прощають.
Я верю в то, що є возрождение человека, я верю в искреннее раскаяние, только не могу сказать, что это происходит повсюду, да, то есть это единичный случай вот из того опыта, который у меня есть и что я вижу. И даже могу сказать, что мотивы сердца глубинные видит только однозначно Бог. Я как человек могу это... Ну, в определенной степени определить в общении, опять же, в течение длительного промежутка времени. Не так, что вот пообщался с человеком, скажу, ну, все, видно, что человек раскаивается. Плюс важный еще момент – это свидетельство работников колонии. Угу. Да, когда, например, те же самые надзиратели, да, или работники, которые там есть, они говорят, да, действительно, мы видим, что этот человек был такой там 10 лет назад, а сейчас мы видим, что, ну, пожалуйста, смотрите, 10 лет, ни одного там нету нарушений, всего остального, действительно, выполняет режим, там все правила, не влезает вот эти все внутренние разборки, там не принадлежит одному или другому
а
клану.
А потом выйдет, и, как кажется, оторвется. От души, не дай Боже.
Все возможно, поэтому я и сказал, поддержал как бы Дашу в том, что я не могу как бы сказать, что нужно отказаться от пожизненного, да. Но опять же, нужно смотреть опыт других стран, как это происходит, статистику, которая есть. Это уже дело специалиста в этой области.
У нас залишаються останні хвилини, я вас дивую, а їм маємо запитання, на які попрошу вас так швиденько дати відповідь. Світлана запитує, приходять ли вас на к ним их жертвы, и все ли заключенные приходят с истинной верой к Богу. Вам что-то рассказывали с этого привода? До речи, интересное запитание с привода снів.
Нет, про сны они мне ничего не рассказывали. Насколько они искренне верят, я тоже не могу судить, но, видимо, искренне. Я все время себе напоминаю, что впечатление одного дня – это всего лишь впечатление. Поэтому надо ровно относиться. Мне очень понравилось то, что мне сказал глава департамента по помилованию Александр Букалов. Он сказал важную вещь. Говорит, мало раскаяться и понять, и ходить, и рассказывать, что ты раскаялся. У этих женщин есть, как и у мужчин, много других опций. Например, можно было бы за эти годы выучить английский язык и делать переводы на воле. Или что-то шить и передавать детям в детские дома. Или еще какие-то точечные, конкретные шаги. Тогда общество было бы, наверное, легче воспринять и понять, что человек готов поменяться. Потому что то, что говорится на словах, ну, не знаю, насколько в это можно верить. Хочется, но не знаю, можно ли.
Сергей, Андрей Свиридок, маю до вас запитание. Вопрос к священнику. Есть ли в мыслях, так же убиваешь людей, кого ненавидишь? Это так же тяжкий грех, как и убийство или просто злость?
Однозначно Библия говорит о том, что даже наши мысли, вот если мы в мыслях уже убиваем человека, то есть ненавидим его, это приравнивается по сути к убийству. В данном случае что делает Иисус? Он показывает, насколько важна наши глубинные переживания, наша мотивация, потому что из сердца нашего как раз вот тот замысел, который происходит, он вынашивается в определенный момент, это тебя прорывает, и ну, маємо то, що маємо, потом последствия очень-очень тяжелые.
Вікторія Бугро пише про те, що чоловік привикає ко всьому, і судячи з цього, в мене ще одне до вас запитання. На вашу думку, що страшніше, смертна кара чи довічне ув'язнення?
Каждый случай индивидуален, однозначно. Если вот как в случае с Владимиром, да, он говорит, что в тот момент, когда нужно было меня уже расстрелять, я был достоин этого, он признает, что я бы принял это, но в тот момент я был озлобленный на все и вся, я был просто сгустком ненависти ко всему, включая самого себя. И только спустя 7 лет вот этих жерновов, которые перемалывали в этой системе, когда вопить хотелось от отчаяния, от безысходности, значит, что только вот к тому моменту начинается вот это просветление, это длительный, болезненный, ужасающий процесс вот этого преобразования человека. В его случае, да, однозначно, вот довечное увязнение, это, да, да, это лучше. Да. Но опять же, я подчеркиваю, что каждый случай однозначно индивидуален.
Даша, що ви зробили найперше, коли приїхали додому після в'язниці? Ви якось відходили?
Да, я відходила від цього, чесно. Я сходила на маникюр, я сходила с друзьями в кафе, в которое я хожу. Мне как-то хотелось чуть-чуть себя, знаете, взять вот так вот за волосы и выдернуть в мир привычной моей жизни, потому что это непросто.
Одяг выкинули? Мне цікаво дізналися. Одяг зачачи ні, чи не було такого?
Нет, нет. Ну, в конце концов, это же тоже люди. Ну, да, они, конечно, к ним по-разному очень можно относиться, но нет, точно ничего не выкидывала.
Сергій Левко писав до ефіру такий коментар, що прощення заслуживають всі. Хто ми такі, щоб судити? Сергій, до вас, якщо дуже коротко, як матері, дитину якої, вибачте, зарубали, простити того, хто це зробив? Чи зможе вона взагалі колись це зробити?
Очень сложный вопрос, и я бы не хотел отвечать за эту мать, за состояние ее сердца, и начинать сейчас вот умничать и высокопарные такие вещи. Я бы просто бы с этой матерью бы рыдал, плакал, сострадал бы с ней. А процесс уже, да, восстановления, осмысления, принятия, это длительный процесс, и у каждого он по-разному проходит. Но что бы я ни делал, вот морали, нотации, умничание, вот я бы отложил в сторону, да, когда человек пережил в своей жизни такую ужасную трагедию. Вот я не знаю, как бы я себя вел в подобной ситуации. Поэтому, как прежде всего, человеческое существо, я бы просто находился бы в состоянии сочувствия, сострадания и молчания.
Даша, Сергей, что робите особисто вы, когда когось за щось не можете простить? Чи ви свята жінка, у вас такого не буває?
Я бы рада так ответить, но, видимо, нет. Даю себе время, просто остаюсь искренне с собой. Если сейчас я чувствую злость к человеку, то, видимо, сейчас я должна прожить в состоянии злости к нему. Не лицемерю перед собой.
Есть люди, яких вы так и не простили?
Навіть... Ну, слава Богу, нет.
Пощастило.
Нет. Да, я думаю, что...
Сергей, как у вас, как у священнослужителей с прощением?
Тоже трудно, очень трудно. Да, да, будем честно об этом говорить, святость себя строить не будем, потому что все мы люди однозначно. И, конечно же, я в молитве прошу у Бога, чтобы Он дал мне это чувство прощения, учитывая то, насколько Бог простил меня, да, потому что, ну, в любом случае, я не праведник, я грешный человек, и я по Божьему справедливому суду, да, заслуживаю наказания, но Он прощает меня в Иисусе Христе. Вот, тем, что Он показывает свою любовь, жертвенность как раз на кресте. Если разбойники рядом висели справедливо по закону, то Он, конечно же, несправедливо. И благодаря этому Он дарует мне свое прощение. Тогда кто я такой, чтобы не стремиться к тому, чтобы прощать остальных людей? Другое дело... Тяжело ли это или легко?
І на завершення, двома словами, наше традиційне запитання в тимчасових труднощах. Дві речі, за які ви найбільше вдячні Богові. Даша.
За близьких людей і за ощущення бути на своєму місці.
Сергію.
За что я благодарен Богу? Прежде всего за то, что Он является стержнем моей жизни.
Две речи.
Да? Первое – это то, что Он дает мне смысл жизни. И второе – то, что Он показал, а что есть настоящее прощение в личности и служении Иисуса Христа.
Не про все, на жаль, ми встигли з вами за ці 50 хвилин поговорити. Дуже шкода, але я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас в гості. Особливо вам, Сергій, за те, що ви не в свій робочий день також завітали на Радіо М. Даша, дякую вам за сміливість і продовжуйте робити такі ж класні тексти, тому що я їх очікую, вони мене будуть надихати на нові програми тимчасових
дякую.
Труднощів. Я нагадаю, друзі, що сьогодні у програмі «Тимчасові труднощі» у нас були Даша Тарасова, журналіст видання «Фокус», та Сергій Накол, наш колега і священнослужитель. Дякую вам за те, що ви були з нами, уважно слухали, задавали запитання. І сподіваюся, що ця програма в вашій душі, так само, як і в моїй, щось таки змінили. Дякую вам. До зустрічі за тиждень.
Життя чудове, труднощі тимчасові. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.